говорит Радио Свобода, «Время и мир», специальный выпуск «Дети». В нашем журнале по вторникам всегда есть рубрика, которую мы для себя называем «Детский мир». В России восстанавливаются традиции Рождества как дня милосердия и доброты, особенно по отношению к детям. И, по-моему, сегодня как раз тот день, когда стоит вспомнить, а как же мы относимся к детям в обычные дни, в обычное время, в обычной жизни. Эта передача – сборник лучших детских рассказов, которые прозвучали в эфире «Радио Свобода» в 2006 году. У микрофона Ирина Лагунина и Татьяна Вольцкая. Из репортажа «Прошлое на кончиках пальцев», 14 февраля. Образование слепых и слабовидящих детей было и остается большой проблемой не только в России. В Петербурге началась программа «Прошлое на кончиках пальцев». Ученые-археологи придумали, как показать таким детям, что такое археология, рассказывает Татьяна Вольская.
Ребенку, который плохо видит или почти не видит, представить себе даже окружающие предметы достаточно трудно, не говоря уж о том, когда надо понять, как был устроен мир сотни или тысячи лет назад. И вот в Петербурге, в старой деревне, где находится фондохранилище Эрмитажа, открылся первый в России археологический класс для слепых и слабовидящих детей. Самый первый урок прошел для третьеклассников. В центре зала круглый деревянный столик, но его столешница – это целая маленькая долина с мягкими травами, дорогами и курганами. Над нею склонились, как зачарованные дети, учителя, эрмитажные археологи.
Вот это большой курган, да? А вот маленькие, это маленькие курганчики, да? Почему они разного размера?
А это вот уже ребята, наверное, сами знают, правда? Потому что большой курган делали для кого?
Для царя,
конечно. Это целая конструкция, вот как египетская пирамида. Вот строило целое племя. Дерн вместе с травой из земли, верхний слой, вырезали, делали такие кирпичи. И иногда даже обмакивали в жидкую глину. Из них сооружали холм. Но под этим холмом есть еще могильная яма. Знаете вообще, почему человек начал хоронить своих умерших? Потому что человек в древности всегда верил в то, что он умирает только на земле. Но дальше куда он должен деться? Он должен перейти в какой-то другой мир. И в этом другом мире человек не мог представить ничего другого, кроме того, что его окружало в обычной жизни.
Думал, что будет все то же самое, просто он перейдет в другой мир.
Но там ему понадобится что? Все то, что
все
ему нужно.
Предметы,
да, все те же предметы. Ему нужно и оружие,
да,
если он воин, конечно.
И лошади нужны.
И лошади, да, чтобы передвигаться, нужны. А если это женщина, украшения, горшки с пищей, поэтому во все погребения ставили всегда
вещи и еду,
совершенно верно.
Мужской голос на этом уроке принадлежал заместителю директора Эрмитажа по выставкам и развитию Владимиру Матвееву.
То, что здесь находится, это, конечно же, учебные пособия, но они все абсолютно достоверны, они реплики, точные копии, сделанные из тех же материалов, в тех же техниках настоящих археологических памятников, которые находятся в первую очередь в Эрмитаже, но и в других музеях. Очень много керамики, есть лепные, есть те, которые сделаны на гончарном круге. Здесь очень интересные у нас наборы разбитых сосудов, интересная возможность собрать целую вещь из найденных вами фрагментов. Сегодня ребята нашли первые орудия каменные, сами попытались объяснить, для чего это.
Как часто сюда будут слабовидящие дети приходить?
Программа трехлетняя. Она предполагает, что каждый участник будет приходить сюда 6 раз в течение учебного года. За 3 года это 18 занятий.
Идея пришла сотруднице отдела археологии Восточной Европы и Сибири Елене Корольковой.
Был конкретный просто случай. В 2003 году мы были в Уфе с выставкой «Золотые олени Евразии», «Киевское золото». Вещи замечательные, очень красивые. И Уфа долго ждала. И вот произошел один такой казус, когда привезли группу слепых. И девушка-экскурсовод просто расплакалась. Тогда вот я сказала Владимиру Юрьевичу Матвееву, почему бы нам не сделать копии из соответствующих материалов, по которым можно сделать полноценный рассказ. И он сразу же сказал, да, будем делать, вот, готовьте список. Оказалось, что это вполне реально.
Реальность эту подтверждают сами дети. Алене 10 лет.
Мы раскапывали древние камни в песочнице. Из белого песка доставали. Мы находили руками камни, кисточкой смахивали с них песок.
Тёме 9 лет.
Мы еще находили, кроме камней, орудий труда, разные кости разных животных, домашних и диких. Я даже один раз нашел череп суслика.
А еще что нашел?
такое орудие, которым там можно копать было, что-то уплотнять. Ну, в общем, много применений. Может, древние люди и меньше находили, но я-то много нашел очень применений этому предмету, орудию.
Алину тоже захватили раскопки.
Находила челюсть собаки, зуб находила. Камень.
А интересно было искать?
Да.
Трудно?
Нет.
Конечно, дети пришли сюда не одни. Их привела учительница школы-интерната номер один для слабовидящих детей имени Гротта Людмила Геннадьевна Кацап.
Детям очень нравится. Да, Тёмочка?
Особенно раскапывать.
Да, особенно раскапывать. Нравится то, что это не просто рассказ, а это то, что можно потрогать, посмотреть, самим что-то найти, догадаться, додуматься.
Скажите, а вот что это у вас в руках, такая кошка выпуклая?
Это рельефная кошка, которую подарили нашим детям, поскольку мы первые посетители этого замечательного класса, и нам на память подарили вот такую красивую рельефную кисоньку.
Которую можно видеть руками.
Которую можно видеть руками и глазами.
Круг с травой замечательный, с курганами.
Ведь трудно детям представить себе, что это такое. Здесь пусть это маленькое, но это дает представление о том, что такое курган, что такое захоронение.
Детей, между тем, было не остановить.
Мы в горшках находили там кольцо. Во, вот это зажигалка.
Древняя, да?
Да.
То есть ею как-то высекали огонь?
Да.
Так, а это?
Тоже. Это наподобие нашего современного миксера. Украшений из зубов сурка. Вот это, к примеру, древнее оружие. Это скребок. Им все делали, резали.
Наверное, не оружие, а орудие. Да,
да, труда.
Всего для детей сделано 5 макетов. С помощью таких пособий можно сделать очень многое, говорит главный хранитель отдела археологии Восточной Европы и Сибири Андрей Мазуркевич.
Понятно, что возможности, наверное, весьма и весьма ограничены. Но в данном случае для нас важнее то, что эту историю мы всем детям можем рассказать только через вещи. И как дети общаются с вещами, они все равно общаются через руки.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Дети. Специальный выпуск. На большей части постсоветского пространства проблема неблагополучного детства стоит очень остро. Социологические опросы показывают, что большинство граждан считают ответственным за брошенных детей исключительно государство. Тех, кто может и хочет сам что-то сделать для детей-сирот, пока единицы. И с этими людьми в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге встречалась Татьяна Вольская.
В Петербурге около 5000 детей-сирот, каждый из которых в идеале должен обрести новую семью. Общественные организации, занимающиеся их устройством в семьи, очень малы и часто благодарны государству за то, что оно им не мешает, о помощи речь не идет. А государство в лице, например, Комитета по труду и социальной защите населения делает очень мало. Хотя, если делать хоть что-то, плоды тут же появляются. Пресс-секретарь комитета Екатерина Майборода говорит о социальной рекламе «Ищу маму».
От задумки до воплощения прошло 2 года. Начинали с того, что разместили фотографии детей в интернете на правительственном сайте. Попросили «Комсомольскую правду» на петербургских страницах социальных публиковать 2 раза в месяц фотографии детей с координатами нашего центра и с разъяснениями, какие документы, как, куда, или просто журналистские материалы ставились хорошие. И потом мы поняли, что это помогает и людям, они хотя бы знают, как сделать первые шаги, куда обратиться. Также мы выпустили плакаты, которые распространяются по учреждениям социозащитным и медицинским, а также на производствах, как показывают исследования, именно к этой аудитории мы должны обращаться. Это люди среднего достатка, умные, ищущие, добрые и люди верующие. И благодаря первому нашему этапу процент усыновления увеличился более чем на 20%.
Но появляются и частные люди, граждане бывшего СССР, которые задумываются о том, что лично они могут сделать для детей. Некоторые, встав на ноги, организовав собственный бизнес, оглядываются вокруг и понимают, что не могут спокойно пользоваться плодами успеха, когда вокруг так много детей, остро нуждающихся в помощи. Один из таких людей – гражданин Украины, бизнесмен из города Каменец-Подольский, представитель общественной организации «Патриоты Каменца» Владимир Шермадин.
Шел в парковой зоне, смотрю, забор красивый, и детей много, бассейн. Подхожу, кто здесь живет? Мне ответ – семья Батурских. Это первые люди, которые добровольно еще до указа всяких президентов движением сердца взяли в свою семью 12 детей из семей алкоголиков. Трое своих – это 15 детей.
Эта встреча сыграла какую-то роль в вашей собственной жизни?
Я встретил их. Я получил заряд бодрости от них. Я получил духовную и моральную поддержку, потому что изменять свой образ деятельности для себя – это одно дело. Но когда я буду завязываться на совершенно чужих и обездоленных людей, и особенно детей, это ответственность большая. Он сказал мне: «Володя, я тебя не брошу». Дело в том, что у нас в городе, вот какой парадокс, один из первых центров по работе с детьми на Украине, который имеет даже и при Каменец-Подольском университете факультет криминальной психологии. И есть хороший преподавательский состав, но чего нет, так как город районный, нету размаха, нету опыта, практики нет.
В чем состоит именно ваша работа? Вот вы лазаете по люкам и вынимаете оттуда бездомных детей?
И это бывает. И отдаю в детприемник. Но главная моя задача не это. Главная моя задача, как руководителя сектора общественного, помогать тем, кто практически работает. То есть, если мама с папой берут чужих детей, они могут не иметь той информированности, которую имею я. Они не имеют того опыта, тех связей, которые имею я. Я им помогаю практически на месте работать, не отвлекаясь. И если у ребенка кризис, они мне звонят по горячей линии, а я уже обязан знать, как им быстренько помочь.
А что за кризисы бывают чаще всего?
Психологические кризисы. Если дети наркоманы, вот ломка. Если дети, когда родители бьют их, это страх патологический.
То есть, когда они попадают в новую семью, этот страх не уходит, да?
Нет, не уходит. Они привносят с собой этот страх в ту новую семью. И это страшно. И только многолетняя тяжелая работа, она исправляет этого ребенка.
Вопрос, затронутый Владимиром Шармазиным, действительно очень болезненный. К таким детям нужно быть предельно внимательными. Об этом говорит и детский психолог Александр Макаров.
Мы должны быть проще, добрее к ребенку, просто добрее. Не требовать от него того, что он не может. Ведь я не учу ребенка, я сам у него учусь. Надо просто следить за ребенком, смотреть. Это очень сложно. Это не каждая мама, не каждый папа способен на это.
Бывают и совсем сложные случаи, когда трудно понять друг друга.
А вот смотрите, да, ребенок русский, люди не русские. Вот как с ним общаться? Вот я общался с Николсом, он американец, ему 9 лет. Это совершенно другой человек, совершенно другой менталитет.
Ребенок, взятый в семью, вызывает к себе особое отношение.
Я думаю, что даже приемные родители, они более как бы нежно относятся. Им трудно, они даже дистанцируются.
Владимир Шармазин говорит то же самое.
Говорят, что легко исправить от 3 до 5. Но можно исправить и 12-летнего. Вот есть такая практика.
Просто любовью, наверное.
Я спрашивал у Володи Батурского, он мне сказал одно. Я своих детей бью иногда, когда они ругаются или неправильно делают. Но не дай бог, я повышу голос на приемного. И они мне платят любовью. А мои потом говорят: а почему ты нас бьешь? Вы же мои. Хотя у него все свои. Я думаю, он не бросит их. Не то, что до определенного возраста. Он их всех устраивает тут уже. И в учебные заведения, кто старше. И дальше по жизни.
Много ли таких семей вот у вас в городе?
На Украине более 130.
Мало. Ведь детей брошено гораздо больше.
Очень много. Статистика тяжелая, так же, как и у вас. По нашему городу брошенных детей в среднем месяц получается прирост на 5-10 детей. В год вот получается где-то более 50 детей. Это, которые имеют нормальных родителей, но живут без родителей, убежали от родителей. Около 10 детей – это дети наркоманов, и до 30 – это неблагополучные семьи.
Вы, наверное, знаете настроение в городе, там желание людей. Много ли людей, которые вот хотели бы взять?
Очень много.
Да? Но не могут по тем или иным причинам, материального, скажем, характера.
Причин я вам назову 3. Страх такой же, как и у меня. Чисто человеческий страх, что не справится. Это главная причина. Вторая причина – отсутствие материальных средств. И третья причина – что не было команды. Сейчас у нас родилась эта вот наша организация «Патриоты Каменца». И эти люди, взрослые, они уже в команде, их уже никто не бросит.
Говорил украинский бизнесмен Владимир Шармазин.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». «Дети». Специальный выпуск ведут Ирина Лагунина и Татьяна Вольская. Каждый год в мире продается детских игрушек на 90-100 миллиардов долларов. Все ли они полезны для детей? Тем более, что заметную роль на этом рынке сейчас составляют компьютерные игры.
Всемирно известный голландский историк Йохан Хёйзинга, автор замечательной книги «Homo Ludens. Человек играющий», давно заметил, что в человеческой жизни нет ничего более важного, чем игра. От того, как, чем и с кем играет младенец, зависит, как разовьется его фантазия, уверенность в себе, творческие способности, наконец, понятие об окружающем мире. Одна проблема состоит в том, что некоторое количество игрушек и игр, попадающих на российский рынок, не снабжены санитарно-эпидемиологическими заключениями и информацией о потребительских свойствах товара. В 2005 году оказалось, что 22% из проверенных образцов игрушек, сделанных из полимерных и синтетических материалов, не отвечали требованиям нормативов, то есть попросту их химический состав был вреден для детей. Другая сторона дела состоит в том, что, по мнению психологов и педагогов, далеко не безразлично, какие кубики в руках у ребенка – пластмассовые или деревянные, из чего сделан и как окрашен конструктор. Говорит педагог-терапевт, работающий с проблемными детьми, Елена Кротовская.
Мы в первую очередь исходим из того, что любое общение здорового ребенка и особенности ребенка с проблемами зависит от того, какие материалы он трогает. Потому что, как правило, замена естественных материалов, скажем, металлических или деревянных на пластмассовые, исчезает свойство этого материала, свойство предмета. Ребенок уже не может отличить дерево от металла, стекло от металла. То есть все одинаково окрашено, все одинаково легкое. Кем бы мы ни были, кем бы мы ни стали, мы все дети природы. И чем больше, особенно в городе, дети будут общаться с природными материалами, тем больше у них шансов сохранить вот то изначальное, что заложено, в общем-то, было Господом.
Некоторые родители спокойно смотрят на то, как их чадо целыми днями просиживают у телевизора. Но есть и такие, которые пристально следят даже за тем, какие мультфильмы смотрят их дети. Среди них Феликс, папа двух маленьких девочек.
Нынешние мультики, они очень жестокие на самом деле. Они учат ребенка жестокости во многом. Ребенок не понимает, что если он ударит другого ребенка, тому может быть больно, и могут быть какие-то последствия огромные. И я уже сталкивался с подобными вещами, когда ребенка в школе ударили головой о батарею у меня у знакомой. И вот они до сих пор лечат ребенку голову, у него сотрясение мозга и много проблем. То есть дети просто не осознают, для них это все мультяшка. Когда там сковородками бьют друг друга, еще чем-то, там это все достаточно весело. Плюс огромное количество фантастических мультиков сейчас. Такие ужастики, мультики-ужастики. Это, мне кажется, влияет на психику ребенка. Она еще просто не сформировалась. Когда ребенок уже вырос, у него сформировалось в голове уже какое-то собственное мнение, он в состоянии что-то отбросить, что-то отфильтровать. А когда ребенок не в состоянии, он впитывает просто все это как губка, и это пагубно.
Родители интуитивно чувствуют, что определенные мультфильмы и компьютерные игры приносят их детям вред. Доцент кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусств Ирина Тихомирова объясняет это с научной точки зрения.
Начиная с полутора лет, как говорят исследователи, наши дети уже пользуются телевизором. Что происходит в этот момент? Ну, казалось бы, детских передач мало, может быть, даже если родители будут только ограничивать детскими передачами, все равно, что происходит с его мыслительными операциями? Происходит быстрое мелькание кадров. Он не может сосредоточиться, он не может внимательно рассмотреть это. Оно уже закончилось, уже следующее. И таким образом у ребенка не развивается вот то качество, о которых сейчас очень болеют душой учителя. Внимательность, внимание. Он не может долго сосредоточить внимание на чем-то, в том числе и на читаемом произведении. Ему надо отвлекаться. Вот сейчас даже такое явление, как дети индиго. В чем их особенность? Это дети очень рассеянные, невнимательные, они не могут сосредоточиться, они подвижны. То есть учителя просто в огромном беде, что они не могут их побудить, хотя бы что-то услышать из того, что говорит учитель. Они все вот в таком вот состоянии возбужденном. Опять-таки здесь, я думаю, что и влияет, безусловно, вот этот калейдоскоп картинок, которые идут с экрана телевидения.
Еще один папа двух маленьких девочек и одновременно руководитель отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александр Воравин по роду своих занятий много размышляет о том, как должно происходить общение ребенка с компьютером. Александр, ведь вы, наверное, знаете, что многие вообще считают, что подпускать детей к компьютеру очень рано нельзя, что нельзя сбивать природный ритм развития ребенка.
учебные комплекты, которые разрабатываются в Институте возрастной физиологии в Москве, в частности, это комплекты безруких Марьяны Михайловны, они ориентированы как раз на детское восприятие. Там никаким образом взрослая логика не навязывается детям. Там наоборот, дети изучают каждую информацию при помощи органов чувств, тактильного обучения, запахов, каких-то игр, ассоциаций. Это не такое традиционное взрослое обучение, которое навязывают, может быть, где-то еще.
Но я думаю, что такие вещи, наверное, еще мало распространены. В обычной жизни мы ничего такого не видим.
На сегодняшний день пока для детей дошкольного и начального школьного возраста практически ничего не делается. Если это делаются какие-то игры, которые не учитывают, как сидит ребенок, напрягается ли его психика, не напрягается, опорно-двигательный аппарат, страдает или не страдает. Все эти вещи отследить с помощью просто компьютера невозможно. Обязательно должен быть взрослый, который прочитал методику и по ней обучает ребенка на компьютере.
Протоиерей Михаил Петропавловский считает, что игрушки – это не только состояние здоровья детей, но и отражение состояния общества.
Так уж получается, что церковь не может следить за игрушками очень внимательно. Мне кажется, что все-таки до определенного возраста, лет до 12-13, ребенка вообще к компьютеру, наверное, подпускать нельзя. Почему? Потому что компьютер – это все-таки инструмент, это рабочая машина, а вовсе не какой-то игральный автомат. До этих пор ребенку он функционально не нужен.
А что касается компьютерных игр, отец Михаил, у вас четверо своих детей, несколько воспитанников. Они играли в компьютер?
Нет, они никогда не играли в компьютер, только пользователи. Причем это начинается где-то с 8-9 класса, не раньше. Но у них как-то и не было желания.
Педагоги говорят, что привычка к виртуальным компьютерным персонажам лишает ребенка чувства реальности. Может быть, лишает и каких-то нравственных ориентиров?
Я думаю, что общение с компьютерным или виртуальным миром, оно требует специального изучения, как и действительно психология, и нравственная сторона. Но однозначно, что уход из реального мира – это уже плохо.
Говорит радио «Свобода. Время и мир». Специальный выпуск ведут Ирина Лагунина и Татьяна Вольская. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Самые острые проблемы российских автомобилистов в программе «Время за рулем». Человек и машина, водитель и ГАИ, автомобиль и криминал. Ведущая московского выпуска Вероника Баде. По воскресеньям раз в две недели чередуясь с екатеринбургским выпуском в 13:07 по московскому времени. Повтор в 4 утра. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По уточненным данным, два человека были спасены из-под развалин жилого дома в Кабардино-Балкарии. По сообщениям ЧС, это 36-летняя женщина и ее 8-летний сын. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Информация о еще одной пострадавшей девочке не подтвердилась. МИД России назвал неприемлемыми санкции, введенные США против трех российских предприятий, в том числе Рособоронэкспорта и Тульского конструкторского бюро приборостроения. Вашингтон обвинил их в незаконных поставках военной техники в Ливию, Сирию и Иран. На Транскавказской магистрали у российского таможенного пункта Нижний Зарамак скопились десятки грузовиков с мандаринами из Грузии. С конца декабря таможенники отказываются пропустить машины, ссылаясь на запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов из Грузии. А в Ялте на грузовом судне «Адиск», перевозившем химикаты, от отравления скончались два члена экипажа, граждане России и Украины. Три моряка находятся в реанимации, состояние еще пяти пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Православные христиане начинают отмечать сегодня Рождество. Вечером во всех российских храмах проходят праздничные богослужения. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики заявил, что казнь Саддама Хусейна – внутреннее дело Ирака. Аль-Малики предупредил, что иракское правительство может пересмотреть отношения со странами, которые, как он выразился, не уважают волю иракского народа. Джордж Буш произвел новое назначение в своей администрации. Джон Неграпонте назначен заместителем госсекретаря. Преемником Неграпонте лейтенанта на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший Агентство национальной безопасности. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина и Татьяна Вольская. Продолжаем специальный выпуск программы «Время и мир. Дети». Мы часто говорим о так называемых неблагополучных семьях, но редко задумываемся, что же такое на самом деле эта неблагополучная семья и как там живется детям. Именно об этом рассказывает 17-летняя Лена, выросшая в такой семье. Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Судьба детей, растущих в неблагополучных семьях, как правило, тоже неблагополучна. Именно из этих семей дети убегают на улицы, садятся на иглу, становятся жертвами людей, заинтересованных в эксплуатации детского труда. Но даже если они попадают в детский дом, это не значит, что они вытащили счастливый билет. Около 10% выпускников российских детских домов оказываются за решеткой. Лене повезло, причем не единожды. Во-первых, она подростком попала в приличный детский дом. Во-вторых, сейчас она в нем только числится. В 16 лет она родила ребенка. Понятно, что это могло тоже кончиться плачевно, но Ленин друг оказался мальчиком из хорошей, доброй семьи, где Лену приняли с радостью. И теперь она живет со своей свекровью, которая в Лене души не чает. Именно потому, что у Лены теперь все плохое, я надеюсь, позади, я решилась расспросить ее о прошлом. Лена, тяжело было вдруг оказаться без семьи в детском доме?
Не знаю, честно говоря. Возможно, если бы я была бы хорошая, просто не хватало денег, не пьющая ничего, возможно, да, люди многие и на каникулы, на летние, на все уезжали. Конечно, было тяжело без семьи. А если семья пьющая, не ухаживает за детьми, брошенные просто? Вот многие говорят, да я не поеду к ней, просто противно. Чего я приеду в этот хаос, посмотрю на эти пьяные лица и уеду обратно? Нет, говорят, я туда не поеду. Ездили к каким-то другим родственникам. У некоторых просто не было родителей. Кого-то пропали без вести, у кого-то умерли. Да, конечно, тяжело. Да и мне было первое время тяжело. Я попала в детский дом, через год у меня мама умерла. Мне было очень тяжело. Я, как помню, я постоянно плакала. Но я старалась сдерживать свои эмоции. Это лично мое. Никого не подпускать к этому. А сейчас я думаю совсем по-другому. Они для меня открылись. Я сняла просто очки вот эти розовые.
По отношению к своей семье, да?
Да, по отношению к своей семье. Они нас бросили, они просто на произвол оставили. Если они думали, что вот пить свои эти проблемы, заливая, что им легче, а дети у них брошены. И как помню, маленький братик, которому сейчас 8 лет, ему было, наверное, годика 3, надену шапку криво, шубу, самой 8 лет было. Ну что можно тогда? Как-то валенки натяну, пойдемте гулять все. И второго брата вытащим, пойдем погулять. Я тогда не задумывалась. Ну просто мама говорит, идите погуляйте. Или они пьяно лежат, ну о чем нам там дома делать? Неприятно. Два брата, они не обращали на это внимания. Еще маленькие. А я-то вижу это все, мне тяжело. Я-то дважды была брошенная, честно говоря. Мне когда исполнилось 3 года, у меня родился братик. Мама сначала жила со мной в одной комнате. Ну, ей там от завода дали комнату. Мы жили в достатке очень даже. Она работала швеей, ну, как сейчас модельер говорят. Очень хорошие частные заказы. То есть мы жили хорошо. Она познакомилась с мужчиной, который в дальнейшем стал ее мужем. Она родила ему ребенка, и он подсадил ее на иглу. И все, я вот жила с ними в комнате. Братик жил с бабушкой, с папиной мамой. Она его кормила, поила, то есть он рос. В принципе, так, ничего, можно было терпеть. А я это все видела, меня не кормили. Я сама в 4 года училась варить себе макароны. Первый раз их сожгла, второй раз не досолила. Третий раз я научилась. Ну, меня, конечно, жалела эта бабушка, но она ко мне очень плохо относилась. Она вынесет остатки каши, если хочешь, поешь. Я так соскребала и ела. Они, в принципе, жили нормально, хоть и кололись, но они обо мне вообще не думали. Дадут мне 100 рублей, для ребенка это нормальные деньги. Я пойду в мороженницу, где меня все абсолютно знают. Я говорю, тетя Лили, дайте мне, пожалуйста, мороженое. Она мне дает мороженое, там, принесет салатик своего же, потому что она знает, что я сегодня приду. Потом бабушка, вот мамина, она как-то приехала ко мне на день рождения, много всего привезла, и так просто посмотрела на меня, говорит: «Господи, а что с тобой?» Она подняла мне платьице, а у меня ребра вот так вогнут, просто живота нету. А она такая с криком быстро собрала мои вещи, и с дядей забрали меня к себе. То есть я, наверное, до 5 лет жила без мам. А не даже не думала. И не брата. Она кололась, да. И потом, 6 лет, она решила бросить.
Кололся?
Да. Это очень тяжело. Многие говорят, это невозможно. Она преодолела себя. Потом она родила 3-го ребенка. Я не знаю, конечно, зачем она это сделала. От этого же мужчины. Она родила, которому вот сейчас ему 8 лет. Возможно, 1-2 года она как-то за ним ухаживала, но она не могла его, конечно, грудью кормить. Я помню эти коробки, смеси. Я даже помню, как вот сейчас ребенку иногда кашу варю там на сухом молоке и чувствую, как от него пахнет. Я вспоминаю Стасика. Да, возможно, она ухаживала за ним первое время. А потом я вот помню вот эти моменты, когда вот они спят так, пьяные. А дядя в тюрьме был. И он приезжает, он смотрит на этот хаос и начинает их избивать. Мама начала работать. Она работает, он заберет у нее деньги.
Это ее брат?
Да, который сейчас жив. Вот. Он сейчас угробил нашу квартиру. Она работает, он забирает у нее деньги. Она уже не может, у нее просто сил нету на это. Он начинает пить, думая о детях, и хочется, и никак. Она видит, что, в принципе, вроде как и нормально. А я-то в школу хожу, живем на бабушке на пенсию. 2000. Они ее в первую же неделю пропьют. Если я успею из кармана вытащить деньги, мне останется. Я там возьму, втихаря, пока они спят, схожу в магазин. Я знаю, что если я сейчас не накормлю детей, они останутся голодные, и я останусь голодной, а родители не пойдут никуда. И мы так жили. Соседи снизу, вот я помню, как до сих пор я ездила из детского дома к ней. Не к своим родителям, а к ней. Потому что она постоянно заберет меня и всех детей, сварит пельмени, там еще что-то. У нее не было детей, они жили вдвоем с мужем, и она помогала нам очень. Она учила меня играть на пианино, она была оперная певица. Я очень ей благодарна, я к ней часто ездила. Многие соседи видят, что смета была нормальная, спиваются. Дядю вообще, я как бы раньше как-то боялась, сейчас я ненавижу, но я с отвращением вспоминаю о нем.
То есть вы жили вместе с дядей, да?
В принципе, да, но он вообще часто куда-то уезжал, у него были какие-то там женщины. И он приводил домой. Еще самое противное, то что у нас была 3-комнатная квартира. В одной комнате мама с 2 братьями. Третья была большая, 20 метров, там бабушка и я. И он еще туда лез. Это все на глазах было. Ну, конечно, не все, но видно, что он их и тоже бил. Я на этом взрослела. У меня были всегда знакомые такие, ну, друзья, которые на 3 года старше. Мне было неинтересно со сверстниками, потому что они этого ничего не знали. И друзья, у которых семья была более-менее в хорошем состоянии, они: «Блин, пойдем к нам, поешь там, возьми и братьев своих, и их мамы». Видя это, какая вот девочка, они со мной разговаривали, говорит: «Ты очень умная, приходи к нам, мы не против». Инспектора, вот которая женщина, я очень ей благодарна, Ирина Эдуардовна, она все время видела, она знала с детства. Знает все абсолютно, она знает эту женщину по всем ступеням, как она развивалась. И она видит, что человек, он ходит вниз, он пьет, ему нечего найти. Она говорит: «Лена, вам нужен детский дом». Я говорю: «Я не хочу». Это был 5 класс, когда я нашла многих друзей. В наш дом переехали дети, которые в мою школу, в мой класс ходили. Я говорю: «Я не хочу». Подумай о других, дети-то твои, братья, им-то хорошо. Я так задумалась, я говорю: «Ну ладно, давайте на годик там поживем, посмотрим». Не, говорит, навсегда. И мы приехали, она говорит: «Мы старались, для вас самый лучший. Есть же еще хуже детские дома, там и бьют, и отбивают, и все». Она старалась в лучшее. Придя в детский дом 1-2 года, я была более спокойная такая сначала. И немножко изучила всех детей. У них же тоже такие семьи алкаши, и они также, помню, там 12 лет дети курят там сидят. И я так смотрела на это, как бы мне вот под это не подстроиться. Потом я просто поняла, что никогда в жизни не сделаю таких ошибок, как мои родители.
Рассказывала выпускница детского дома, 17-летняя Лена. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете специальный выпуск программы «Время и мир. Дети». Взрослые и то не всегда рассказывают о своих проблемах близким. Наверное, каждому знакомо это чувство, что порой бывает легче поделиться проблемой с посторонним человеком, со случайным попутчиком в поезде, например. В детском возрасте этот психологический барьер еще выше. Телефоны доверия для детей, оказавшихся в кризисной ситуации, работают во всем мире. В России они начали появляться сравнительно недавно, 15 лет назад.
Телефон экстренной психологической помощи соблюдает конфиденциальность. Анонимными остаются и те, кто звонят, и те, кто снимает трубку. Поэтому консультанты этой службы представляются только по именам. Татьяне часто случается выслушивать детей, травмированных школой.
Негативные оценки, отсутствие поддержки, отсутствие принятия – самые распространенные проблемы в наших школах. Ребенок чувствует, что он не нравится, что он не такой, не подходит, не любимый, неудачный. Это очень тяжелое переживание в любом возрасте, а в детском возрасте это
трагедия.
Воспринимается как катастрофа.
Наверное, в процессе разговора вы выясняете, что за семья у ребенка.
Да, знаете, из самых разных. Из очень здоровых семей звонят. Тяжелый момент сложился. Не всегда легко обратиться к родному человеку.
Чего боятся дети?
Быть отвергнутым. Допустим, в семье появился новый ребенок, и старший ребенок чувствует себя неуверенно в этой ситуации, и он не может подойти напрямую и спросить: «Мам, ты меня еще любишь?» Он видит, что мама занята с утра до ночи, что мама падает от усталости, что у нее не хватает времени пойти с ним куда-то, побыть с ним, порадоваться с ним чему-то. И он чувствует себя очень неуверенно в этой ситуации. А напрямую спросить об этом он не в состоянии. Это слишком важно для него, чтобы рискнуть спросить в открытую: «Любишь ли ты этого нового больше, чем меня?» И там, возможно, очень сложные ситуации начинают. Поведение осложняется в школе, успеваемость, там, вплоть до проблем с воровством бывает, начинается.
Как реакция?
Да, да.
И что же может консультант? Как разговор может помочь ребенку?
Как я понимаю, первая задача – понять, что за чувства владеют собеседником, и помочь самому человеку понять, что с ним происходит. И у меня есть такая метафора: чувство – это как высокая температура во время болезни. Когда нами владеют бурные чувства, нам трудно принимать решения. Но и давить чувство как высокую температуру при болезни тоже чревато, потому что задавленные чувства вовсе не есть решенная проблема.
Что вы говорите ребенку, который чувствует, что вот его не любят по-прежнему в семье, допустим?
Я стараюсь в первую очередь показать, что я понимаю, что с ним происходит, и что вообще это приемлемо, что можно сомневаться в любви, можно не быть уверенным, потому что это же, кроме всего прочего, бывает стыдно. Я буду стараться разделить с ним его переживания и создать между нами доверие. В частности, в этой ситуации может возникнуть момент, когда так или иначе ребенок намекает, что у него есть вот эти печальные, но возможные мысли об уходе из жизни, эти трагические истории, которые периодически повторяются, когда, не видя выхода, ребенок или подросток принимает решение, что он не справляется с жизнью, и жизнь ужасна, и жить он не хочет. Если это хотя бы говорится вслух, то уже можно как-то с этим работать. Очень часто это не звучит. Трагический конец оказывается совершенно неожиданным для семьи, для окружения. Все говорят: да такая девочка была хорошая, там музыкой занималась, там все было в порядке, что случилось? Я и все консультанты, мы всегда исходим из того, что выход всегда есть, решение всегда существует. Просто человек его пока не нашел.
Консультант Марина замечает, что родители звонят чаще детей.
Иногда родители сами звонят нам на телефон и спрашивают: вы можете поговорить с моим ребенком? Что-то происходит. И у меня большое уважение вызывают эти родители. Они не могут как-то разрешить эту ситуацию.
И они себе признаются в этом.
Да. Бытует, к сожалению, такое мнение, что обратиться к психологу – это какое-то совсем последнее дело. Как будто расписаться в том, что я плохой родитель. Это не так. Наоборот, это люди, которые хотят разобраться, хотят помочь и себе, и своему ребенку.
В каких случаях звонят родители? Что они хотят понять?
Когда потерян контакт, они не очень понимают, что случилось. Они видят, что что-то с ребенком происходит, не могут, может быть, найти слов. Или видят, что ребенок им чего-то не рассказывает, и нужен человек со стороны.
Часто причиной звонка становится несчастная любовь, и это очень серьезно.
Нравится мальчик или девочка, и непонятно, как поступить, как открыться. Тяжело от того, что взрослые не воспринимают всерьез. А у ребенка действительно сильные переживания. Проблемы в школе с учителями или не найти контакт с одноклассниками. Бывают и более тяжелые какие-то страхи или развод родителей. Бывают ситуации, когда ребенок обвиняет себя в этом. Хотя это действительно не так. Но он чувствует себя так и не может поделиться ни с мамой, ни с папой. Потому что ему кажется, что это он причина. Очень хорошо, если он позвонит нам, и мы сможем с ним поговорить об этом. Самый юный клиент, 6 лет. Не уснуть, переволновалась и звонила мама. Кто-то и сам звонил.
А звонят ли, когда в семье происходят, ну, более тяжелые вещи, когда какое-то насилие идет, когда их бьют, обижают?
Бывают такие звонки, но иногда не сразу понятно, в чем дело, потому что сложно признаться в таких вещах. И тут наша задача попробовать услышать между строк, о чем хочет поговорить ребенок. Потому что часто ребенок начинает с того, что ну вот я даже не знаю, о чем поговорить. Ну вот, а я просто так позвонил. Наша задача не сразу повесить трубку, сказать: а, ну да, ну ладно. Понять, что же за этим стоит, пораспрашивать, рассказать, разговорить, да.
Бывают какие-то случаи, когда вы видите, что действительно ситуация очень сложная, и на самом деле по-человечески нужно бежать и спасать, и вы не можете этого сделать.
Да, бывает так. Действительно, у нас только телефон доверия. Но у нас есть информация о других службах, и мы стараемся человеку дать эту информацию. Даже если это ребенок, что он может пойти туда, обратиться сюда, в какую-то социальную службу, в милицию. У нас есть все эти телефоны, и мы даем эти телефоны и адреса.
Есть еще одна проблема, может быть, самая важная. Как сделать, чтобы все дети знали телефон доверия? Говорит директор Института гармонии Татьяна Михайлова.
Мы выходили с просьбой разместить, например, наш номер в дневниках. Одна типография, которая готовила дневник, он у них назывался «Дневник петербуржца», они на первой странице разместили телефон экстренной психологической помощи 708-40-41.
Гораздо шире распространяется информация в Магнитогорске. Ирина Руклинская.
Тот человек, который сейчас помогает службе телефона доверия детского, он когда-то сам работал. И сейчас, являясь чиновником, он понимает, насколько это важно. Поэтому в Магнитогорске на детских поликлиниках, на школах и домах близлежащих школ таблички металлические с выбитыми телефонами экстренной психологической помощи для детей. И эти телефоны знают все. Они имеют выход на телевидение и радио 2 раза в неделю.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете специальный выпуск программы «Время и мир. Дети». Передачу ведут Ирина Лагунина и Татьяна Вольская. Война в Чечне лишила детства тысячи детей. У многих отняла здоровье, у кого-то и жизнь. Многих сделала сиротами. «Война в моей жизни» – так назывался конкурс детских сочинений, рассказов, стихов, эссе, интервью и рисунков, позволяющих понять, как отражаются события в Чечне на судьбах наших детей. Участвовали и те, кто слышал о войне только от родных и знакомых, и те, кто видел ее собственными глазами. Около 200 детей.
Говорит председатель правления Петербургской общественной организации «Дом мира и ненасилия» Елена Веленская.
Для нас, для немногочисленных членов организации, эта проблема очень болезненная. Я, например, чувствую просто вину, кто-то ответственность за то, что происходит в Чечне. Для меня было вообще важно вот начать процесс не только примирения, но и покаяния. Когда мы с моей коллегой были в Иерусалиме и Палестине, там «Женщины в черном» такое движение, мне просто запомнилась фраза одной челики, которая сказала: мы все тут много говорим о примирении, а что это такое? Самое главное в примирении – это назвать правду.
Диалог о войне, начатый устами детей, звучит по-особому. Точнее, это пока не диалог, это собрание монологов, раздумий, горестных вопросов и молитв, которым может быть суждено когда-нибудь стать диалогом. Из сочинения Луизы Алихановой, 9 класс, Грозный.
Мы проснулись от грохота. Кругом все почему-то кричали и плакали. Я просила, чтобы зажгли свет, но мне ответили, что электричество отключили. Зажгли свечи. А с рассветом пришла и ясность. Сказали: это война. Только мой детский ум тогда не воспринимал до конца, с кем и почему. Потом все-таки мне объяснили, но моя мама без конца повторяла, что произошла какая-то ошибка и войну остановят. Но, увы, война пронеслась над нашими головами, как смерч, сметая все на своем пути. Мы выходили на улицу и видели, как горят дома. Прилетали 4 самолета и сбрасывали бомбы на город». В тот день нам повезло, в отличие от других беженцев. Нам удалось вырваться и попасть на территорию Ингушетии. Я думаю, что это никогда не исчезнет из моей памяти. Поток людской, дети, женщины, старики, шедшие уныло. Кто-то уже так наплакался, что не было слез, а кто-то упорно вытирал слезы. Печально выли провода. И вы хотите, чтобы я это все забыла? Смеялась и радовалась жизни? Мне никогда не забыть тот день, когда мы на дороге беженцев оказались в огне. Не было дороги ни вперед, ни назад. Вокруг рвались бомбы.
«Детям нужно высказаться и быть услышанными. У каждого ребенка своя правда», — говорит Елена Веленская.
У кого-то это правда, просто основанная на собственном опыте. Причем, конечно, в большей степени у чеченских детей, но у детей из других частей России тоже. Есть сочинение Даши Чечиковой, да, у которой свой опыт тоже видела, как привозят гробы офицеров. Девочка не знала, естественно, что там ее папа делал, он ей не расскажет. Она видела другую сторону этой войны. Это тоже правда, она тоже имеет право быть услышанной, высказанной.
Восьмиклассница Даша Чечикова жила в военном городке в Северной Осетии. Она пишет, как играла со своим другом Андрейкой в войну, в наших и чеченцев. Как на прогулке в садике дети, заслышав лязг танков и БТРов, бежали к воротам считать, сколько их вернулось. Она помнит, как совсем рядом взрывались мины, гибли папы кого-то из нас. А на девятиклассника Виталия Ященко из Воркуты неизгладимое впечатление произвело возвращение старшего брата из Чечни. Брат так страшно кричал каждую ночь, что никто в семье месяцами не мог спать. Заговорил брат только когда увидел по телевизору кадры теракта в Беслане.
Брат говорил о том, как страшно, когда свистят пули, как плачут дети на войне от страха, а матери от горя. У мамы по щекам катились слезы, а Андрей рассказывал. Рассказывал, как по тебе стреляют свои же, потому что кто-то в штабе не передал нужную информацию. Как у бандитов вдруг оказывается оружие, которое должно храниться на складе в их же части.
А Виталия Ященко говорит Елена Веленская.
Кстати, вот его мама, она учительница истории, которая помогала ему писать эту работу, она недавно вот прислала по электронной почте письмо с просьбой вот обязательно сообщить им, если будет еще такой конкурс, потому что дети чувствуют себя изолированными. То есть мы-то все время как-то думали больше, что вот в Чечне дети изолированы. Но они и в Иркуте, как оказывается, изолированы. И вот дать возможность вот голоса этим детям важно.
Из сочинения Юсупа Халидова «Седьмой класс. Шалинский район. Чечня». Хотя и сочинением это как-то не назовешь.
«Война нанесла мне большую, непоправимую боль. Я потерял отца и мать в 2001 году. Когда я был в третьем классе, я с мамой ездил в село Цацан-Юрт к родным мамы. Она меня оставила там ночевать. Утром она должна была приехать за мной. Утром за мной приехали какой-то мужчина и двоюродный брат отца. Они сказали, что мама и папа попали в аварию. Меня привезли домой в Мескер-Юрт. У нас во дворе собралось много народа. Женщины и мужчины плакали. Я ходил около них и не верил в смерть своих мамы и папы. Не верю до сих пор. Я вспоминаю маму и папу утром, когда встаю, вечером, когда ложусь спать, когда я с дедушкой на огороде работаю. Я помню, папа купил мне машину с пультом. Я ее храню и дорожу ею. Случилось это 1 июня 2001 года. Рано утром папа и мама отправились на нашей машине продавать огурцы. Ехали в сторону Урус-Мартана. И по дороге их задержали. На блокпосту стояли военные и не разрешили ехать дальше. Они свернули с дороги, а на обочине оказалась мина, на которую они наступили. Мы с братом и с сестрой остались втроем без родителей. Я иногда не верю, что они не придут. Я молю Аллаха, чтобы Он оживил их. 1 сентября я вспоминаю, как мама водила меня в школу. Я смотрю на этих детей и вспоминаю свою маму. Нам покупают все — одежду, сладости — но у меня не бывает радости без мамы и папы. Я помню, когда бомбили село в 2000 году. Папа и мама прятали нас в подвалах. Мама укрывала нас. Теперь нам еще тяжелее, чем когда раздавались залпы орудий, от которых мы прятались. Не будет утром нас мама. Не смотрит с улыбкой папа. Меня не радует ничто.
Я спросила Елену Веленскую о судьбе этого мальчика, и оказалось, что он приезжал в Петербург вместе с несколькими другими чеченскими детьми, победителями конкурса. Дети приехали с разных концов России и встретились.
Мы до этого пришли в этот класс, рассказали, что за дети, что за конкурс. И во время экскурсии по городу они вообще никак вот не разговаривали. Моя коллега спросила, вы не хотите с ребятами из Чечни познакомиться? Хотим, но дети вообще, так сказать, не умеют общаться, не знали в этой особенной ситуации вообще, как подступиться. Но все-таки в конце экскурсии мальчик, один из вот этого класса, подошел к Артуру, лауреату, художник-мальчик, и пожал ему руку и, в общем, там какие-то слова благодарности произнес. И мы считаем, это уже продвинулись мы хоть на шаг, потому что они хотя бы живых чеченцев увидели. Не этот стереотип, такого монстра-террориста, увешанного гранатами, а вот живых ребят и имели возможность с ними хоть в каком-то пространстве вместе, в каком-то мероприятии участвовать.
А еще меня поразили детские рисунки. Безысходность. Мать с детьми сидит у стены разрушенного дома. Дом друга. Руины, разбитое окно, кирпичи. Покидают дом родной. Мать с детьми в кузове грузовика. Мужчина машет вслед. Кошмарный сон. Босая девочка, стоящая на горящей земле в облаках дыма. Поразил, как страшная сказка с невероятным концом, рассказ Ахмата Аюбова из Грозного, как во время зачистки взяли его отца.
Все знали, что увезенные исчезают бесследно, и родные стали просить военных оставить отца. Его посадили в БТР, и тут моя трехлетняя сестренка стала кричать, звать отца. Она кричала, чтобы отпустили ее любимого красивого папу, будто ее кто-то научил. Она так громко плакала и причитала, что молодые солдаты, которые сидели на БТРах, опустили головы, а у некоторых потекли слезы. Командир уже доложил своему начальству, что задержали тут одного, но снова связался с начальством и сказал, мол, тут маленькая девочка просит отдать ей отца. Жалко ее, отца отпустили».
Радио «Свобода. Время и мир». Специальный выпуск программы «Дети». Сборник лучших рассказов о детях за 2006 год. Над этим часом эфира работали продюсер Марина Смирнова, редактор Ирина Лагунина, автор репортажей про детей Татьяна Вольская. Всего доброго. Счастливо.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.